Мы продолжаем читать книгу «Бытие», и напомню, мы остановились на рождении Иакова и Исава. Глава 25. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, звероловцы человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от сего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. И он поклялся ему и продал первородца свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав свое первородство». История, в общем-то, банальная, и в древние времена этот сюжет был хрестоматийным и ни у кого никогда не вызывало никаких вопросов, как относиться, как воспринимать этот сюжет, потому что очевидно, что некий человек за миску чечевичной похлебки продает нечто ценное, ценное в первую очередь для него самого. И вот этот типаж, этот архетип, он был понятен всем, считывался легко, и поэтому стал своего рода притчей, притчей во языцах. И о нем святые отцы, когда писали, просто указывали, не расшифровывая, на этот эпизод, потому что действительно вся жизнь христианина подобна поведению Исава за кусок хлеба, за удовольствие, за глоток вина или кадр фильма, да за что угодно, мы отрекаемся от своего первородства, от того, что мы искуплены драгоценной ценою и названы сынами Божьими, и вот выбираем такую мирскую, плотскую, плотяную пищу, хотя должны питаться духом. Это было всегда понятно, это ни у кого не вызывало сомнений, но в последнее время все чаще слышатся недоуменные вопросы читающих этот текст людей, чаще всего, конечно, в пересказе какой-нибудь вот из пересказанных Библий, пусть не детская Библия, но вот какая-нибудь такая, где только пересказываются сюжеты, они недоумевают, чем же Исав виноват. Виноват Иаков, он поступает просто нехорошо, даже некоторые говорят подло, а Библия обвиняет Исава. Вот, к слову сказать, и вообще мы не раз можем столкнуться при внимательном рассмотрении вот некоторых сюжетов Библии с тем, что понимание древних, ну, условно говоря, древних, скажем так, еще 300 лет назад понимали все, безусловно, чтобы не сказать больше, этот отрывок, причем понимали независимо от конфессиональной принадлежности. Так понимали православные, так понимали католики, так понимали протестанты, так понимали англикане еще 300 лет назад. То есть это некое было общее место для всей христианской логики. И вдруг что-то случается, и вот в 20 веке, особенно в 21 веке, видать, с увлечением каким-то распространением постмодернистского видения мира, люди начинают задумываться и видеть этот сюжет совсем под другим углом. И на самом деле вот эта несостыковка восприятие, первичного восприятия текста, толкование тут мало что может дать, потому что если человек не видит очевидных вещей, и для него очевидны совсем противоположные вещи, то значит дело не в толковании и не в понимании. Дело в том, что вообще некие простые вещи мы перестали воспринимать адекватно. Потому что естественно, что если это 1700 лет только христианской эпохи, и до этого пусть 1000 лет люди воспринимали некий сюжет одинаково, а последние 100 лет воспринимают иначе, то проблема в людях последнего столетия. Это они неадекватны аутентичному восприятию человечеством некоторых вполне понимаемых и читаемых сюжетов. Но несколько слов все-таки скажу для людей, действительно недоумевающих. Исав не голоден. Это не человек, 5 суток проведший без хлеба, который 2 и 2 дополз до какого-нибудь убежища. Это не странник, нуждающийся в пище. Это просто человек, который целый день бегал по полям. Он, возможно, что-то с утра и поел, но сейчас он, конечно, и устал, и голоден. В том смысле, что каждый человек говорит, я хочу есть. Но это не голод в прямом смысле этого слова. Человек просто, проголодался, так скажем. Ничего, никаким образом жизни его это не угрожает, и это эмоциональная фраза «вот я умираю», конечно же, есть именно маркер, который показывает отношение Исава к своей собственной жизни, точнее, к своему собственному чреву. Когда мы считаем, что не покушавши полдня, мы умираем с голоду, и действительно думаем, что сейчас должен весь мир обратить на нас внимание, то это говорит о нашей невоздержанности. Исав, кроме того, не просит. Он ведь требует. «Дай мне скорее вот этого! Дай мне!» Он требует, как будто человек обязан его кормить. У Исава нет никакой, даже мирской ценности, не говоря духовной, просто мирской, собственное первородство, обладание неким богатством, которого он здесь может лишиться, но ему не важно. Даже мирская собственность, даже определенный, скажем, там мешок денег, грубо говоря, который вполне осязаемо маячит перед ним, для него ничто, потому что он сейчас просто хочет съесть все, что может влиться в его желудок. Но если человек ради чего угодно готов думать только о том, чтобы потребовать нечто ему страстно необходимого, он так и говорит, мне надо, мне сейчас надо вот это, то это говорит не об утолении голода, а о утолении страсти. А разве должен человек так уж подвигаться на то, чтобы утолить чужую страсть? Мало ли что потребует человек. Вот прибегает человек и говорит, дай мне срочно выпить. Вот, тащи бутыль. Как-то мы не горим желанием, да, если мы его жена или там сын, то мы как-то, скрипя зубами, это делаем, но радости-то при этом не испытываем, ведь правда, никому не хочется утолять чужую страсть. А ни в каком в отношении послушания Яков в отношении к Иакову не стоит. Яков всего лишь брат. Почему он должен утолять страсть брата? И никаким образом это оправдать нельзя. И важно понимать, что Яков не подвергает брата искушению. Он фактически ставит ему диагноз. Ты болен. ты страстен, ты мертв. Для тебя ничего не важно, кроме того, чтобы сытно поесть и сладко поспать. Больше тебя ничего не интересует. Это диагноз. Так ведь и мы тоже, все люди, когда идет пост, и нас приглашают на какой-нибудь праздник, и мы идем туда, и удивленные разнообразием столов начинаем есть скорее, и насытившись сидим еще, а потом сетуем на человека за то, что он устроил в пост такое пиршество, это же неправда. Просто это пиршество поставило нам диагноз. Нас никто не вводил в искушение. Нам просто поставили диагноз, показали, что мы больны, что мы имеем страсть, что мы зависимы и забыли обо всем на свете и готовы допустить любое лукавство, только бы позволить себе съесть что-нибудь вкусненькое вот на этом изобильном столе. Или когда мы уступаем флирту, когда кто-то пытается нас соблазнить, девушка ли мужчину, мужчина ли женщину, и мы уступаем флирту и поддаемся ему, виноват не человек, нас соблазняющий, он просто как лакмусовая бумажка, как УЗИ технология, которая высвечивает, что мы такое на самом деле есть, чтобы не притворялись перед другими, чтобы не верили в собственные иллюзии, нам просто показывают, ты страстен, ты болен, ты недугующий, на самом деле вовсе ты не любишь свою жену или вовсе ты не любишь своего мужа. Собственно, ведь и Адам точно так же. Его падение всего лишь ставит диагноз. Ты не любишь Бога. Ты мертв. Ты мертв именно потому, что не любишь Бога. И Господь, явившись, просто это констатирует, этот факт. И чтобы проверить это дополнительно, он спрашивает, не ел ли ты? И Адам, вполне в соответствии с поставленным диагнозом, говорит, нет, но женщина соблазнила меня, и я ел. То есть на самом деле здесь идет речь не о немилосердии Иакова, а о страсти Исава. Но мы не видим здесь страсти. Мы действительно ведь живем в мире, где любые страсти считается правильным утолять. Где весь мир превращается в одно большое поприще, предназначенное только для того, чтобы утолять человеческие страсти. Чтобы действительно исполнять человеческие прихоти, похоти и желания. Мы смотрим именно с этой стороны, потому что живем в этом мире. Мы все Исавы, которые хотим, чтобы наши страсти утолялись тем или иным способом. Мы не хотим с ними бороться. И когда мы встречаем эпизод из древней истории, где люди вовсе не хотят и не готовы утолять чужие страсти, то нам кажется это странным, непонятным. Как же так не пожалеть бедного Исава? Но он всего лишь страстен. Через полчаса он сам себе прекрасно сварит кушанье. В конце концов, просто из принципа сказать, да ну и ладно, не хочешь, не давай. Я и сам приготовлю себе еще лучше. Но вот за эту похлебку я свое первородство отдавать не буду. Да нет, для Исава ничего святого, вообще ничего. Ни отец, ни мать, ни первородство, ни Бог, ни жизнь другого человека. Ему вообще все это безразлично. Его интересует только собственное тело и собственные страсти, порождаемые этой плотью. Больше не интересует ничто. И Иаков просто одним словом поставил ему диагноз, что он такое есть. Дальше в 27 главе, очень большой отрывок, происходит следующий эпизод с обманом Исаака, когда Иаков обманывает своего отца. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой», тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтоб благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичь. А Ревека сказала сыну своему Якову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичь и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, перед смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он вошел и взял и принес матери своей, а мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взял Ревека богатую одежду старшего сына своего, Исава, бывшего у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего, Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтоб благословила меня душа твоя». И сказал Иаков сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как у рук, и руки Исава, брат его косматый, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтоб благословил тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь, и даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, от множества хлеб и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение от Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, принес отцу своему и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтоб благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? Я благословил его, и он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий вопль и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, не потому ли дано имя ему Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исаву, я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал им, вот, от тука земли будет обитание твое, от росы небесной свыше. И ты будешь же мечом твоим, будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его свые твоей. Вот такой большой отрывок. Плохо ли поступает Иаков? Вроде бы да. Его ли на это воля? А чья? Чья воля, что так все происходит? Есть один маленький нюанс. Отец ослеп. Если бы отец не ослеп, ничего бы этого не случилось. Отец ослеп. Не просто стал плохо видеть, раз он не может отличить сыновей своих. Он ослеп. Но после, и он их благословляет, но после этого он еще проживет как минимум 20 лет. Потому что еще сын его вернется к нему через 20 лет. То есть на самом деле он еще долго не умрет. Но вот так захотелось его душе. Так побудилось его душа благословится, но он ослеп. И вот здесь Священное Писание говорит нам иносказательно, говорит нам о том, что слепота его глаз обозначает слепоту его души. Если бы душа его не ослепла, он видел бы зорко. И он бы смог благословить своих детей так, как это задумал Бог. Но он ослеп душой, а потому и ослепли глаза его по воле Божьей, чтобы стало возможно то, что свершилось. Почему же душа его ослепла? Потому что он любил дичь, которую приносил сын его. Так и сказано, что он любил именно то, что приносил ему сын его. Он любил Исава за дичь, которую тот ему готовил. Не за его жизнь, не за его поступки, не за его веру, не за его благочестие, а за то, что он был искусным поваром. За то, что он умел приготовить приятное отцу. То есть, в сущности, Исав в прямом смысле слова стал любимчиком отца. Именно любимчиком, потому что любимчиком называется такой человек, который может угодить, который знает, как угодить и может угодить. Но Исаак совсем не смотрел на то, что представляют его дети перед лицом Божьим. Ему это в голову не приходило, что ведь ему-то ж надо из кого-то выбрать, что поколение, в котором родится Спаситель, Мессия, обещанный ему, может только либо в потомках Иакова, либо в потомках Исава. Кого-то из двух он должен благословить этим семенем, этой обетованием этой жизни. Что значит благословить? Он должен спросить у Бога, кого, Господи, ты благословишь? В ком ты благоволишь родиться? Ведь это ж не моя воля, чтобы я захочу и в моих там потомках родиться Спаситель мира. Это твоя воля. Это ты так хочешь. И уж кто-кто, Исаак-то знал, какой ценой покупается это благословение. А тут он совершенно равнодушен к этим. если Исав вообще никого не почитает, ни мать, ни отца, ни Бога, как он может быть благословен? Вообще, что Бог думает об Исаве? Какие умысли у Бога об Исаве? Нет, Исаак об этом не думает. Ему просто нравится та еда, которую готовит старший сын. И вот эта душевная слепота, равнодушие к воле Божьей, она и приводит к физической слепоте, которая, с одной стороны, обличает Исаака в этой слепоте своей души, а с другой стороны, делает возможным исполнить таки волю Божью, чтобы благословение наследовал именно тот, кого избрал Бог. И второй момент, тоже позволяющий утвердить, чья это воля. Разве Исаак не хозяин своих слов? На что Исав ему справедливо и указывает. Ну что, у тебя одно благословение? Если речь идет о распределении наследства, разве хозяин наследства не волен его распределить так, как ему хочется? Ну, узнал он, что младший сын обманом взял благословение, ну взял же, отменил, ты же не умер еще, ты же живой, сказал, а такой сякой, я тебя ничем не благословлю, все перейдет к Исаву, к слову сказать, все к нему и перешло. Если говорить про распределение имущества, все имущество Исаака наследовал Исав, а не Иаков. И таким образом, по сути дела, вот в этом смысле, как в материальном первородстве, все досталось Исаву. О каком же благословении тогда идет речь? О будущем, но не только это. Именно о том, что он станет родоначальником большого народа. И получается, что в этом благословении Исаак не властен, это не его. Отсюда и слова, что он вострепетал великим трепетом, потому что в момент, когда он произносил слова над Иаковом, он почувствовал, ощутил, что Бог почил на Иакове, он думал, что на Исаве, почил, и он понял, что Бог благословил того, кто подошел к нему под благословение. Бога-то не обмануть. И когда приходит Исав, говорит, а мне что? И Исаак понимает, ну как, да ко все уже, Бог благословил. У меня нет ничего моего, чтобы я мог передать тебе. Ведь все это Божье, и распределяет-то Бог, что я-то тебе дам. И он силится объяснить это старшему сыну, но старший сын не понимает. Как это? Ты ж хозяин своих слов. У Исава нет никаких представлений о Боге. Ему не нужно знание всего этого божественного. И Исаак затрепетал, потому что понял, что ошибся, что Бог избрал не того, кого так любил Исаак. И ему стало больно и стыдно, что так получилось. Ему открылась вся эта картина, он весьма смутился и сказать-то ничего не может. Но то, что смог сделать, то смог не он сам, опять-таки, он упорно сопротивляется благословить и Исава. Но Дух Святой изрекает и благословение, и пророчество об Исаве и его потомках, что наступит время, когда свергнешь ты иго своего брата Иакова и вернешь некое время главенство в Израиле. Так оно и будет, ибо Ирод действительно потомок Исава. На короткое время Идумеи, потомки Исава, будут править в Израиле. Но это уже совсем последние времена, потому что во времена первого из потомков Исава, правящего в Израиле, и родится Спаситель мира Христос.